говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные вопросы нашей программы. Как российская оппозиция готовится к единому дню голосования? Послужит ли очередной фильм телеканала НТВ поводом для возбуждения уголовного дела против оппозиционеров? Почему по факту погрома в Манеже до сих пор не заведено уголовного дела? На эти и другие вопросы сегодня ответят собеседники программы «Время свободы. Интервью». Итак, накануне назначенных на 13 сентября местных выборов один из лидеров российской внесистемной оппозиции Алексей Навальный проводит поездку по Костромской области. Партии «Парнас» удалось зарегистрировать для участия в выборах в этом регионе Российской Федерации. В районном центре Буйно за выступлением Навального наблюдал специальный корреспондент «Радио Свобода» Иван Беляев. С ним побеседовал мой коллега Андрей Шары.
Иван, расскажите прежде всего, чем так хорош город Буй, что Алексей Навальный решил сосредоточить предвыборную агитацию именно на этом центре Костромской области?
У Навального здесь достаточно обширное турне по городам области. Он уже был в Костроме, он был в Шарье, это второй по величине город Костромской области. После Буя он направился в Галич. Отличительной особенностью Буя является его демография, потому что местные жители говорят о том, что это очень пожилой город. В нем достаточно стремительно убыль населения. Молодежь уезжает отсюда учиться, очень часто уезжает учиться даже не в Кострому, а в Ярославль или в Москву. Люди, которые получают высшее образование за пределами Буя, сюда не возвращаются, потому что здесь нет возможности для трудоустройства. Город, с одной стороны, не производит впечатления какой-то разрухи. Он достаточно ухожен в центре, и если его сопоставлять с какими-то райцентрами в средней полосе, выглядит неплохо. С другой стороны, местные журналисты говорят о том, что социально-экономические показатели здесь падают. Когда-то он занимал второе место по социально-экономическому развитию в Костромской области, сейчас пятое место. Очень любопытно, кто руководит этим городом. Алексей Навальный, когда начал выступать на своей встрече с избирателями, сравнил местную ситуацию с Левиафаном Звягинцева. И это в определенной степени оправданное сравнение, потому что местный глава муниципального округа очень крупный предприниматель. Население города около 24 тысяч человек. При этом 600 рабочих мест дают предприятия, которые принадлежат этому человеку. Поэтому его влияние на экономику города огромно. И местные журналисты, местные политики, местные активисты, они говорят о том, что здесь, собственно, все подчиняется бизнес-логике. То есть человек продолжает управлять огромным по местным меркам бизнесом, и его государственный муниципальный пост, он только помогает ему в этом деле.
Как город Буй встречал Алексея Навального? Был ли интерес среди граждан? Тем более вы говорите, что много там пожилой публики. Эти уважаемые бабушки и дедушки пришли на встречу с лидером российской внесистемной оппозиции?
Некоторое время назад здесь была встреча с кандидатом в губернаторы, коммунистом. И, как мне рассказали в местном отделении КПРФ, на нее пришло около 40 человек, чуть меньше 40. На встрече с Навальным было больше 100 человек. Тут, наверное, два момента можно выделить. Первый – это очень удачно выбранное место, потому что встреча проходила рядом с рыночной площадью. Это, соответственно, давало некую подпитку людей. То есть люди приходили на рынок, видимо, кто-то включался во встречу по ходу. Вместе с тем, можно сказать, что интерес был неподдельным. Вопросов задавалось много. И еще до встречи я гулял по этой рыночной площади, разговаривал с людьми. Очень интересный срез – это люди, которые торгуют на рынке. Разговор с ними показывает, что осведомленность людей высока. Есть, конечно, люди, которые плохо знают, кто такой Навальный, не помнят, что значит название партии. Слышали про Парнас только благодаря фейковым газетам, где пишется о связи Яшина с Ксенией Собчак. Но, например, мне приходилось тут говорить с людьми, которые прекрасно знают о том, как развивалась кампания московская 2013 года, и знают, кто такой Навальный. Поэтому интерес, безусловно, есть. Мне местные журналисты, например, говорят, что вообще протестные настроения есть в городе. Они присутствуют, потому что жизнь не становится лучше, многое ухудшается. Здесь очень жесткая оптимизация бюджетных учреждений, социальных учреждений, здравоохранения, образования, муниципальных предприятий. Но при этом у людей нет каналов для того, чтобы выражать эти протестные настроения. И Навальный в каком-то смысле является новой кровью, которая людям нравится. Это, с другой стороны, вовсе не значит, что люди придут и проголосуют за Навального. Но прийти и послушать его – это для них определенное удовольствие, и Навальный им явно интересен.
Иван, по вашим впечатлениям, удалось Навальному зажечь аудиторию?
С сложно сравнивать разные аудитории. То есть, например, мы можем в Москве говорить о каких-то митингах, где Навальный имеет дело с достаточно молодой и энергичной заряженной аудиторией, которая его уже хорошо знает, ценит и что-то от него ждет. Здесь аудитория по преимуществу пожилая, по преимуществу женская, то есть там пожилых женщин, пенсионер гораздо больше, чем мужчин. Понятно, что какого-то политического драйва, такого митингового, достичь заведомо не удастся. И здесь речь идет о другом способе коммуникации. Но судя по вопросам, которые задавались, по реакциям людей на его ответы, контакт с этой аудиторией он нашел. И показательно, что совершенно не преуспели люди, которые ездят за ним по Костромской области. Там есть такая группа людей, которые ездят и везде пытаются у него спросить, служил ли он в армии и как он относится к проблеме Крыма. Было видно, что эти люди отклика не находят. То есть на них шикали, на них кричали, просили их уйти.
Что-то такое яркое, запоминающееся для вас сказал Алексей Навальный, или его выступление проходило уже в заданных рамках? Молодой, харизматичный оппозиционный лидер в голубой рубашке с закатанными рукавами, в окружении столь же прекрасных молодых людей, которые символизируют собой будущее России.
Я видел достаточно большое количество выступлений Навального, и у меня хорошее представление о его приемах и его манере, поэтому для меня там ничего нового не было. Он работает в своей привычной для себя стилистике, он немножко подстраивает ее под аудиторию, все-таки понимая, что он находится не в Москве, а в райцентре Костромской области. С другой стороны, он узнаваем. Очень много риторики, не имеющей прямого отношения к Костроме и Бую. Это и Чистопескова, и Васильева, и братья Ротенберги, и другие федеральные вопросы. С другой стороны, он пытается говорить и о местных проблемах, говорит о налогах. Видно, что он изучил ситуацию, сложившуюся непосредственно в Буе и Буйском районе. Поэтому я бы сказал так, это, в общем-то, обычный и привычный для опытного наблюдателя Навальный, немножко в каких-то мелочах адаптированный под аудиторию.
С корреспондентом «Радио Свобода» Иваном Белеевым беседовал мой коллега Андрей Шары. В эфире телеканала НТВ на прошлой неделе был показан фильм «Патологоанатомия протеста», призванный разоблачить российскую оппозицию. В основе телепередачи интервью с Леонидом Развожаевым, одним из фигурантов болотного дела, который был осужден на 4,5 года колонии за организацию беспорядков 6 мая 2012 года в Москве и за подготовку к организации в других городах России. Это уголовное дело началось именно после предыдущего фильма НТВ на подобную тему. Общественная активистка Евгения Чирикова лично знала Леонида Развожаева с тех времен, когда пыталась защитить от вырубки Химкинский лес в Подмосковье. Именно поэтому она не верит, что слова Развожаева, которые он произносит в эфире НТВ, сказаны не под давлением. Евгения Чирикова увидела в этой телепередаче драму сломанного человека и новый слив из Следственного комитета, который может обернуться очередным уголовным делом против оппозиционеров, как было и самим Леонидом Развожаевым. Евгения Чирикова также вспоминает, с чего началась подобная практика травли оппозиции. Сама защитница Химкинского леса в 2011 году была невольно втянута в историю с прослушкой личных телефонных бесед Бориса Немцова. Эти записи, где, среди прочих, речь шла и о ней самой, попали в эфир Life News. По признанию Чириковой, тогда она еще не могла предположить, что на основе слива станут фабриковать уголовные дела против оппозиционеров. С Евгенией Чириковой беседовала Евгения Назарец.
Я его знаю лично. Он приезжал в наш лагерь, в лагерь защитников Химкинского леса. У меня была возможность с ним много времени общаться и разговаривать. Это очень хороший человек. У него, знаете, у него глаза загорались, когда я ему рассказывала про Химки, вот за что я их люблю. Я ему рассказывала про наш лес. И мы с ним просто нашли тут вот огромное количество тем для обсуждения. Зная этого человека, чувствую его, я вот, ну, 100% уверена, что Леня все, что вот он мог сказать для вот этой вот передачи, да, он все это сказал исключительно под давлением. Я просто переживаю, что Леню пытали. Я не знаю, какие это были пытки там, физические, моральные. Я помню высказывание одного диссидента еще в Советском Союзе. Он говорил, что на каждого найдется своя пытка. Я не из тех, кто будет Леонида осуждать, потому что я не знаю, как я бы повела себя на этом месте. Но можно много придумать способов, как заставить человека говорить нужные палачу вещи. Вот люди, которые делают эту передачу, это самые главные мерзавцы и есть. Но насколько вот эта пропаганда третьесортная? Я как человек, который в СССР родился, я, так сказать, в сортах этого самого хорошо разбираюсь. И я знаю, что такое качественная пропаганда. Вот то, что они лепят, Это пропаганда самого низкого пошиба, которая показывает, что они на самом деле русский народ не уважают. Те, кто попробует бросить камень в адрес Леонида, просто подумайте, что человек переживает и до чего он должен был дойти, да, до какой точки он должен был дойти, чтобы произносить вот эти слова. Для меня это вопрос очень болезненный. Я еще очень переживаю за своих товарищей, которые могут пострадать из-за этого. За себя я не переживаю. Я в прекрасной Эстонии. За себя-то переживать мне не приходится. Но мои переживания за людей, которые в России, может быть, против них будут возбуждены уголовные дела по 6 мая. Вот, например, как против Наташи Пелевиной возбудили уголовное дело. Я не знаю, что там будет дальше после вот этой передачи. Следственный комитет вместе с телевидением российским, дураки, которые не понимают, что они будут самое злое, самое плохое, что дремлет в душах. Сейчас власть придержащим кажется, что они все держат под контролем, что они кнопочку включили, выключили. Но, как показывает российская история, вот эти кнопочки, они выходят из-под контроля.
Зимой 2011 года вы сама были втянуты в историю с так называемым «сливом». Тогда телекомпания Life News опубликовала прослушку личных телефонных разговоров Бориса Немцова, где с определенной долей критики и крепких слов речь шла об оппозиционерах, готовивших митинг на Болотной площади. Ваше имя, среди прочих, тоже звучало, но тогда оппозиция устояла перед так называемыми разоблачениями, с честью вышла из ситуации, обратив гнев не друг на друга, а на силовиков, которые устроили незаконную прослушку и даже не скрывали это, и слили все в СМИ. Это было еще до анатомии протеста и расследований, и посадок на основе этих передач. Вы тогда еще не поняли, к чему дело идет?
Я на тот момент чувствовала только настолько возмущение, потому что я понимаю, что я налогоплательщик, да, и я понимаю, что вот те органы, которые должны на мои налоги работать, они занимаются какой-то полнейшей билибердой, и они подслушивают Борю Немцова, хотя, ну, человек, который ничего ровным счетом преступного не делает, какое право вообще не имели слушать его личный телефонный разговор, на самом деле опозорились силовики. Но я тогда считала, что мы живем все-таки в довольно цивилизованном европейском государстве. А теперь я понимаю, что наше государство больше похоже, извините, на ИГИЛ. Нападает на другие страны и систематически этим занимается. Государство, которое ворует граждан других стран, государство, которое применяет против своих же людей третьесортную пропаганду и репрессии, поняла я это далеко не сразу. Я это поняла после падения Боинга. Я поняла, что все. С этого момента, да, Россия, она себя ставит вне закона. Она ставит себя вне человеческого закона. Когда был скандал, связанный с прослушкой Бори Немцова, все-таки государство было другое. Оно вот до таких вещей еще не опустилось. И у оппозиции были другие возможности. Очень многие мои товарищи были живы, в том числе и Боря, и они были еще на свободе. Понимаете, мир изменился. Мне очень понравилась мысль, которую я услышала от одного журналиста, что теперь таким образом будет устроено пространство информационное, что люди будут просто тонуть в количестве информации. В этом море информации им будет очень тяжело делать какие-то выводы о той или иной там персоне в общественном поле, о том или ином событии. То есть их так вот захлестнет этот поток. Но что страшно в нашей стране, что на основе вот этих сливов фабрикуются уголовные дела.
С Евгенией Чериковой беседовала моя коллега Евгения Назарец. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». Грузинская полиция разбирается в недавнем конфликте зоозащитников и сотрудников Батумского дельфинария, произошедшего во время акции против коммерческой эксплуатации животных. Активисты из России, Турции и Грузии вывесили баннеры с призывом освободить дельфинов, но их мирную акцию прервали охранники и дрессировщики. Они пытались вырвать плакаты и избили троих защитников животных. Зоозащитники написали заявление в полицию, но администрация дельфинария настаивает, что дело заведено против людей с баннерами. Конфликт даже осветил российский телеканал НТВ, выставив зоозащитников вооруженными экстремистами. По словам активистов, наиболее яростно и активно их избивал дрессировщик дельфинов. Батумский дельфинарий дает по 3 представления в день, что, по убеждению защитников животных, крайне негативно сказывается на физическом и психическом состоянии дельфинов. Мирные акции против коммерческой эксплуатации дельфинов проходят по всему миру. В ряде стран дельфинарии уже запрещены. К примеру, в 2013 году власти Индии официально признали дельфинов личностями и запретили их эксплуатацию. Под давлением зоозащитников дельфинарии закрыты также в Коста-Рике, Венгрии и Чили. В России дельфинарий есть практически в каждом крупном городе. К примеру, билеты на представление в московском дельфинарии на ВВЦ стоят от 400 до 2000 рублей. О том, почему зоозащитники борются против коммерческой эксплуатации дельфинов, и о том, почему сотрудники дельфинариев этому активно сопротивляются, моя коллега Любовь Чижова поговорила с одним из участников акции в Батуми, защитником животных из Грузии Олегом Озеров.
Прежде всего, хотелось бы сказать, что я никогда ни как журналист, ни как активист не сталкивался с такого масштаба дезинформации и ложью, распространяемой пресс-службой дельфинарии. К нам со стороны закона нет никаких вопросов и быть не может. Мы не нарушили ничего вообще. Если бы мы нарушили, поверьте, у нас были бы проблемы точно. У нас их нет и быть не может. Мы ничего не нарушили с точки зрения закона. Уголовное дело заведено на охранников и на дрессировщика. Дельфинария, которые набросились на нас с кулаками, начали нас просто лупить. Мы не тронули их пальцем даже в этот момент, несмотря на то, что физически мы могли это вполне сделать. Привлечено уголовное дело, к нему приобщена порванная футболка, сняты показания на медэкспертизы, проведено опознание, скоро будет суд.
К освещению вашей акции всерьез подключилась телекомпания НТВ, и в сети есть ролик, в котором утверждается, что вооруженные защитники животных, зоозащитники напали на охрану дельфинария.
Я могу лишь догадываться. Предполагаю, что произошло это из-за некого сотрудничества между пресс-службой дельфинария и телекомпанией НТВ. Как известно, многие крупные СМИ тесно сотрудничают с всякого рода живодернями, типа дельфинария, зоопарков и так далее. Ой, у нас родился слоник и так далее. Да, они очень любят все это дело, получать эксклюзив и тому подобное.
Какова была цель вашей акции? Вы хотели освободить дельфинов, и возможно ли это в принципе? Или просто привлечь внимание к этой проблеме, к проблеме эксплуатации животных?
Ну, прежде всего, на всякий случай упомяну о том, что мы не конченые кретины и прекрасно понимаем, что освободить дельфинов из дельфинария, по крайней мере, таким нахрапом, совершенно невозможно. У нас все-таки остатки мозгов еще есть. Разумеется, акция была нацелена на то, чтобы привлечь внимание людей к проблеме, вообще открыть им глаза, потому что большинство людей, и посещающих, и не посещающих подобные заведения, убеждены, что животным это очень нравится, и они находятся там в комфортной обстановке.
Почему вы обратили свое внимание именно на батумский дельфинарий?
Дело в том, что акции у дельфинариев проходят повсеместно, по всему миру. Дельфинарии, которые находятся в Москве, в Сокольниках, активисты приходят каждую неделю и устраивают там веселые мероприятия. Батумский дельфинарий не то чтобы был выбран специально, он просто, так сказать, почему бы и нет, да, потому что это большое предприятие, там очень много денег и довольно жестокие условия, потому что вы знаете, что там проходит 3 шоу в день. Это 6 часов работы у дельфинов. А чтобы примерно представлять, что подразумевается под работой, нужно немного объяснить, что такое вообще дельфинарий. А прежде всего, дельфины – животные социальные. Они живут семьями. В дельфинарии, естественно, разумеется, животных отбирают, разлучают семьями. А многие дельфины убиваются головой о бетонные стены. Вот их хлорированной, кстати говоря, воде, от которой у них съедают слизистые, в первую очередь, глаза, от которой они слепнут. Методы дрессировки. Очень любопытно, что даже с воздуха, если посмотреть на карту дельфинария батумского, там видно, что он открытый, да, там на крыше все происходит. Там большой вот этот бассейн, где представление проходит, 2 маленьких. Не знаю, как там конкретно, но очень распространенная история, когда животных держат в очень маленьких пространствах и выпускают на шоу, потому что не истомились, чтобы им было в кайф, что называется, да, чтобы они активно этим занимались, потому что в противном случае они заниматься этим не будут. Это дикие животные. Дельфины проплывают 100 километров в дикой природе. Разумеется, для них не подходит ни хлорированная вода, ни эти маленькие водоемы. Что касается метода дрессировки, в первую очередь депривация еды, то есть их морят голодом, поэтому можно видеть, с какой радостью они закатывают рыбку на представление. Кроме того, у них очень тонкая кожа, и я должен сказать, что первым, кто начал нас избивать непосредственно и жестоко, это был дрессировщик прямо в водолазном костюме. Он избивал нас руками и ногами, он делал из себя Брюса Ли, ногами он не очень попадал, но он ими активно размахивал. И если он так открыто и с такой яростью, я такой ярости в глазах человека не видел несколько лет уже, с таким бешенством кидается на людей на публике, как себя ведет, мы можем только догадываться, какими методами он дрессирует дельфинов, понимаете? И у них, кстати, очень нежная кожа, и любую боль они воспринимают очень остро.
А есть-то какие-то доказательства того, что дельфинов бьют?
Я не утверждаю конкретно про этих дельфинов. Я не могу ручаться за международную практику. Наверняка такие случаи есть. Тут нужно еще понимать, что тело дельфина, оно все на виду у публики, поэтому если их избивают какими-то такими методами, поскольку кожа тонкая, чтобы это заметно не было. Это, к слову, о доказательствах. Но, по крайней мере, депривация пространства, депривация еды, возможно, даже депривация сна, Ну, по крайней мере, где-то 6 часов. Здесь совершенно очевидно в данном конкретном случае. Что касается там разлучения с семьями и прочие прекрасные вещи, хлорированная вода, все у них здесь на месте. И, безусловно, мы не пытались освободить их вручную, мы не совсем кретины.
А были вообще такие случаи в мировой практике?
Ну, один из таких известных эпизодов был в США. Кстати говоря, значит, года 3 назад в Крыму, там был дельфинарий, который был огорожен от акватории сеткой, и активисты-дайверы просто ночью его разрезали, дельфины благополучно уплыли, все у них хорошо. В США это было, наверное, 80-е годы, может быть, 90-е. Был дельфинарий, и, собственно, люди, которые освободили дельфинов, они были их дрессировщиками. Они в какой-то момент поняли, как дельфины страдают. И они начали потихоньку их адаптировать по ночам, когда никто не видит, они начали учить их ловить рыбы и так далее. И через полгода они их вывезли на фургонах, выпустили в акваторию. Один дельфин исчез из вида сразу и не возвращался, другого видели несколько дней еще возле берега, пытались поймать, но не смогли, и он тоже уплыл. Это вопрос желания принести свободу, это вопрос специалистов, которые всегда найдутся. Если завтра потомский дельфинарий объявит, что они готовы выпустить дельфинов, мне нужны просто специалисты по адаптации. Я гарантирую, что я за неделю найду специалистов из-за рубежа, высококвалифицированных, которые приедут, эту адаптацию проведут, и все будет хорошо.
А сколько денег тогда потеряет батумский дельфинарий? Вы не подсчитывали, если они вдруг решат?
О, вот это вот как раз вот в этом-то все и дело, что всех волнуют только деньги. Но почему-то, ну, людей же не дрессируют в цирках уже, да, а такое тоже было тогда. Да.
Почему вам, в принципе, отвратительна мысль об эксплуатации животных? Почему вам не нравятся зоопарки, дельфинарии, где животных показывают, как правило, детям и, как правило, за деньги?
Потому что это отвратительная несправедливость, считаем мы. Потому что это такая же несправедливость, как расизм, сексизм и другие вещи, другие виды дискриминации. Почему мы должны, как общество цивилизованное, отрицать те виды дискриминации и быть непоследовательны в данном случае? Очень большое продвижение по этой части существует в мире. В Британии запрещены уже дельфинарии под давлением общественности, активистов. В Коста-Рике запрещены. По-моему, все морские млекопитающие в Бразилии, такая же практика. И мир к этому движется просто медленно. И, безусловно, мы к этому рано или поздно придем. Я думаю, что скорее рано, если говорить о других каких-то историях. Так же, как и с цирками с животными. Во многих странах уже запрещено использование диких животных. В некоторых странах запрещены цирки с животными вообще. Но это вопрос прогресса. Наше отношение к животным и вопрос решения к освобождению — это исключительно вопрос времени. Так же, как в свое время это был вопрос запрета рабства.
Защитники животных, вот конкретно участники этой акции, кто они? Профессиональная деятельность, защита прав животных, или вы, кроме этого, еще чем-то занимаетесь, чем-то зарабатываете деньги, а этим занимаетесь в свободное от работы время?
Заработать на этом невозможно, на этом можно только тратить. В отличие от организаций, которые занимаются тем, что консервируют всяческие деньги и имеют огромную международную поддержку и всяческие фонды, организации аболиционистские, то есть направленные не на улучшение содержание животных, с которыми как раз активно сотрудничают всякие дельфинарии и так далее, а организации и активисты, которые борются непосредственно за освобождение, у которых наибольшее количество проблем и со своими врагами, и с законом. А у таких людей, как правило, денег нет, поэтому всем нам приходится какие-то искать источники альтернативные финансирования. Каждый их находит по-своему. Таких зарплат никто из нас не получает. Среди участников акции там и журналисты, и повары, и инженеры, и самые разные люди.
С защитником животных Олегом Озеровым беседовала моя коллега Любовь Чижова. Представители Союза музеев и Министерства культуры ведут переговоры с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым о новом порядке охраны музеев. С 1 ноября в российских музеях предполагается упразднить посты полиции. Случившийся 3 недели назад погром в Манеже, так называемые православные активисты уничтожили несколько работ скульптора Вадима Сидуры, стал еще одним подтверждением того, что произведения искусства на выставках крайне уязвимы. Участники хулиганской акции не наказаны, уголовное дело не возбуждено, и это вызывает беспокойство директора Государственного Эрмитажа Михаила Петровского, с которым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Когда члены движения «Божья воля» устроили дебош в выставочном зале «Манеж», где повредили работы скульптора Вадима Сидура, никакой реакции правоохранителей не последовало. Единственная новость. 4 сентября на электронной платформе Change.org, где размещена петиция с требованием запретить организацию «Божья воля», появился ответ прокурора Вагурина. Петиция, собравшая на данный момент без малого 4700 подписей, направляется для рассмотрения в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Дмитрий Царионов по прозвищу Интео с удовольствием дает интервью всем желающим, даже в ток-шоу на двух телеканалах принял участие. И вот вопрос директору Эрмитажа, президенту Союза музеев Михаилу Петровскому. Есть ли у вас объяснение, почему так много голосов авторитетных людей поднималось в защиту манежа? Говорили о том, что организация «Божья воля» должна быть наказана. Но в отличие от ситуации в Петербурге, я имею в виду уничтожение горельефа Мефистофеля, дело до сих пор не возбуждено, и внятной оценки со стороны властей этих событий до сих пор нет.
До тех пор, пока вы будете упоминать, вы хоть имя хорошо не упомянули, название организации, которая не заслужит никакого упоминания, так и будет продолжаться. Потому что это пиар для них, частично для этого и делается, и иногда нужно как-то этот пиар сбивать. Это одна сторона. Вторая сторона, наше общество больно очень низким культурным уровнем. Потому что превращать в кощунство то, что не является никаким кощунством, и иногда даже полуискренне, но маргиналы не искренне иногда бывают, это совершенно невысокий культурный уровень. Невысокий культурный уровень общества сказывается на некой боязни власти, которая то опирается на широкие массы, то не на широкие массы. И причем здесь не только власть. Когда была вся история с манежем, ну, 4-5 дней вообще было понятно. Все говорили, ну да, конечно, безобразие, плохо, а эти чего там выставляют? И такое настроение вообще существует. Опять же, не только власти. Нельзя ставить рядом хулигана и университетского профессора. Мы должны объяснять, рассказывать все. И думаю, что, может, с Мефистофелем получилось лучше, уже потому, что был манеж. Я думаю, что очень многим было стыдно за то, что сразу не поняли. Спросите, что такое делается научная экспертиза, искусство или не искусство, то, что выставляется в манеже. Если выставляется, я не говорю о том, что даже имя Сидора. Раз выставляется, значит искусство. Все, вот это то, что мы отстаиваем. Поэтому здесь нужно просвещать, говорить и все. И вот Мефистофель был примером. Там все-таки, ну, Петербург немножко другой город, у нас на улице выходят только по одному поводу. Памятники архитектуры, культуры и всякие вещи. Должна быть всегда немедленная реакция общества и всех тогда, и власть будет делать как надо.
Можно ли уже не беспокоиться за судьбу Исаакиевского собора? Правительство Петербурга отказалось передавать его Русской Православной Церкви, однако церковь продолжает настаивать на праве владения этим памятником архитектуры.
На самом деле то, что получилось, дает повод и возможность для очень хорошей и серьезной дискуссии. Вот во время разговоров про Исаакиевский собор, по-моему, как раз представителями епархии была сформулирована формула «храм-музей» или «музей-храм». Вот мы хотим для Исаакиевского собора формулу «музей-храм», музей, в котором будут службы епархии, а мы хотим, чтобы был храм, в котором будет музей. У нас 20 век не так просто прошел. Создались некоторые рецепты, которые, может быть, не такие, никуда не нужны, должны быть выброшены. В течение всего 20 века, богоборческий период, сохранилось, кроме самой церкви, очень зажатой, только то, что делали музеи. Храмы сохранились те, в которых были музеи. Они не только одни другие разрушали или хранили картошку, немножко другое. Там, где музей, библиотеки, другое. И стоял сам храм. И, впрочем, храм, даже если он вроде не правильно использован, все равно храм. Это все равно та архитектура, которая на людей влияет, и она сохраняет какие-то ощущения. Сохраняли вещи. Вещи, которые, да, уже не использовались ритуально, но, тем не менее, несли в себе некоторую энергию, причем двойную, потому что они сохранялись, потому что это предметы искусства. Это уже немножко другое понимание того, что было. И, наконец, третье. Знание о религии, священной истории существовало только в музеях. Люди в музеях узнавали, Эрмитаж, там блестящий пример, кто такой Савл Павел, и из каких историй состоит Библия, Ветхий, Новый Завет и так далее, и так далее. То есть, по существу, в значительной мере музеи несли функцию, которую храмы в это время не могли осуществлять. Плюс другой рецепт, который был в Петербурге, это же все принадлежало государству, синодальный период, государству принадлежали, министерство двора управляло ими. То есть не все так вот просто отняли, вернули. Сейчас можно передавать, возвращать, и можно использовать этот рецепт и найти формулу. Я не просто говорю, у нас на кафедре музейного дела в университете, который разговаривает, у нас регулярно проходят конференции, музеи и церковь, книжки издаем, и вот изучаем историю церковных музеев, как все это может быть вместе. Тут можно найти вполне, если захотите, рецепт, потому что использование его есть. Такие вещи, такие соотношения, которые, во всяком случае, интереснее обсуждать, чем чисто вопросы собственности, потому что у нас нет разногласий с церковью и с религией, кроме имущественных. Но не наше, не церковное дело заниматься вопросами имущества и собственности, это в другом мире живет.
Кто теперь будет с охраной в музеях?
Союз музеев России. В общем, звучит, действительно, многое не получилось, но кое-что получилось. И, правда, стоит прислушаться к тому, когда мы тихонечко кричим про охрану в музеях. Мы тихонечко кричим уже лет 12, потому что в региональных музеях уходит полиция. И, собственно, взорвалось только тогда, когда я присоединил нашу беду к скандалу в Манеже, и тогда вроде услышали. И, слава богу, теперь мы, по крайней мере, в переговорном процессе. Колокольцу я писал много писем. Я с ним говорил по телефону о том, как можно охранять музеи, при том, что нужно сокращать людей, сокращать деньги. Музеи – это люди мы деловые, у нас есть уровни охраны. Мы отлично знаем, сколько нужно и как нужно, и какая нужна охрана. И у нас есть предложение, которое в очередной раз послали, того, что можно, если уж надо сокращать, что можно, а что точно никак нельзя сокращать. Но мы сейчас находимся в ситуации таких жестких переговоров. Будем торговаться, посмотрим, что дальше получится. Для нас, для России, государственная опека музеев и культуры – важнейшая вещь. У нас принято считать, что это обязанность государства. 3 человека, 4 мундиры должны стоять и охранять культурное наследие, важнее чего у государства и у страны нету. Можно я еще про вот Пальмиру скажу? Пальмиру можно было спасти. Но Пальмиру шли эти самые даешские ребята, шли долго. Было ясно, что они идут туда. Сирийское правительство вывезло все те вещи, которые можно было вывезти, скульптуры на грузовиках. Они шли так к Пальмире, потому что если войдешь в Пальмиру, тебя бомбить не будут. Их можно было разбомбить по дороге к Пальмире, все те, кто кругом бомбили. Никакой проблемы в этом не было. Шли по пустыне. Никто не разбомбил, потому что это Асад, потому что это правительство Сирии, это как бы была бы помощь правительства Сирии. Здесь можно было сделать. Это тот пример, когда мы говорим, что в культуре есть свои права, и они должны быть выше других политических соображений и всяких других. Ради памятников культуры многое можно делать. Такое, что вообще-то может быть делать нерезонно, нелогично, неэтично. Пальмира стала одним из таких примеров.
Говорит Михаил Петровский. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире новости спорта. Сборная России с поражения начала выступление на чемпионате Европы по баскетболу 2015 года. Эксперты считают эту неудачу следствием в том числе и организационной неразберихи последних лет в спортивном хозяйстве. Конфликт Национальной федерации баскетбола обернулся острым кризисом, обвинениями в многомиллионном воровстве, громкой отставкой президента Юлии Аникеевой и угрозой международных санкций. В конце августа РФБ возглавил только что завершивший спортивную карьеру 34-летний Андрей Кириленко, лучший отечественный баскетболист 21 века. О перспективах его работы в новой должности и о проблемах сборной России мой коллега Андрей Шары побеседовал с московским спортивным журналистом Сергеем Микуликом.
Я считаю, что лучше даже плохая власть, чем безвластие, а чем занималась в последнее время та самая федерация, которая благополучно была отправлена в отставку, не очень понятно. Это, например, впрямую касается подготовки сборной к чемпионату Европы, потому что не было такого никогда в истории, чтобы сборная не провела ни одного домашнего матча перед своими зрителями. Я разговаривал с ребятами, все тоже жалуются. У всех за плечами такой нелегкий сезон. И, естественно, желание как-то побыть дома. И вообще люди, как знаете, любят, чтобы приходили родственники, чтобы они смотрели, как ребята играют. И плюс та самая техническая сторона, когда говорят, что тяжело сейчас найти спонсоров на спорт. Но спонсоры тоже живые люди. Они, знаете, любят приехать, сесть в VIP, подозвать официанта и в комфортных условиях посмотреть, как тратится собственный день. Вот здесь мы этого не видели, и я надеюсь, очень с приходом Кириленко что-то изменится, но сейчас просто времени, соответственно, у него было в обрез, он в эту подготовку уже вмешаться никак не мог. Другое дело, что, конечно, Андрей сам еще вчера стучал мячом, и несмотря на все его баскетбольные заслуги и очень такой разумный всегда был подход, взвешенный именно к проблемам аналитики и антуражу вокруг, все-таки он слишком юный еще управленец, и я думаю, все дело в том, подберет ли он достойную команду, и здесь должна сказаться, наверное, поддержка опытных людей уровня Сергея Кущенко, Андрея Ватутина, многолетних, в общем, таких руководителей нашего баскетбола, из которых, наверное, тоже могут бы при желании баллотироваться на пост президента федерации. Но вот они решили выдвинуть Андрея, и, видимо, будут ему помогать.
Ну вот Кириленко избрали единогласно, и фактически он был единственной кандидатурой.
Кириленко начал с очень правильного хода. Он публично озвучил все проблемы и все долги, которые оставить ему в наследство. Сказал, что многие сделки кажутся ему сомнительными, он сейчас привлекает правоохранительные органы. Также он приехал в сборную команду и рассказал ребятам, какие есть сложности, а не просто там что-то, знаете, популистски обещал. Если раньше, бывало, назначался некий олигарх, практически Кремлем, на эту должность, и он своими деньгами должен был вот эти вот дыры какие-то латать, то сейчас уже налицо другой путь. Кириленко, наверное, через суд взыщет прежнему руководству какую-то сумму, видимо, наверняка.
То есть мы с вами приходим к выводу, что руководили в последние годы Федерации баскетбола жулики?
Ну, судя по тому, что сказал сам Кириленко, отчасти это, наверное, так. Потом я, например, общался с Алексеем Савраченко, который является менеджером сборной 3 на 3 стритбол, уличный баскетбол. Вот. И он говорил, что он привлекал спонсоров, находил, которые перечисляли деньги на счета федерации целевым назначением, чтобы они достались его команде. А они потом куда-то бесследно исчезали. Я думаю, что такие люди не будут разбираться со словами.
Для вас было неожиданным решением Кириленко возглавить вдруг Федерацию баскетбола? Во-первых, он мог еще играть. Во-вторых, он мог пойти в тренеры, как многие, там, как тот же Евгений Пашутин. Почему он принял это неприятное решение возиться с чиновниками, выбивать эти деньги, судебные процессы?
Я думаю, что ему была наверняка обещана поддержка вот именно со стороны этих людей. Кущенко, Латутина, возможно, и Михаила Прохорова. Потому что вот так вот с бухты-барахты действительно бросится головой в омут. Это не стиль Андрея ни в коем случае. Он очень разумный, рассудительный человек. И наверняка там предварительные всякие консультации были проведены. Сейчас, учитывая, что мы, российский баскетбол, под те самые санкции со стороны Международной Федерации, и это грозит там отлучением на некоторое время, в чем неопределенное, от участия в международных соревнованиях, то, я думаю, просто нужна была фигура такая громкая, которая бы устроила всех. Вот не функционер, не кабинетный работник, а именно, наверное, самый авторитетный человек нашего баскетбола в 21 веке.
Теперь немножко о другой теме, о перспективах сборной России под руководством Евгения Пашутина на чемпионате Европы. Во-первых, почему так трудно и с такими проблемами собиралась эта команда?
Ну, вы знаете, чемпионат Европы всегда такой немножечко тяжелый в этом плане турнир, потому что чемпионат мира, он и тем более Олимпиада, если на нее отбираются, она гораздо более привлекательна, и многие баскетболисты просто хотят отдохнуть, в частности, это касается звезд, и тем более участников чемпионата НБА. Потому что, например, вот с Тимофеем Мозговым у нас была совершенно другая команда, а без него будет, а что будет. Поэтому и такие тяжкие моменты, значит, люди не хотят закрывать с собой дыры, поскольку, наверное, еще в памяти, как раз вот если есть с чем сравнивать, то самый успешный наш чемпионат 2011 года в Литве, он случился под руководством Дэвида Блата и очень разумного генерального менеджера Олега Ушакова. Тогда была завоевана бронзовая медаль, которая привела к участию в прямом отборочном турнире на Олимпиаду, которая тоже была выиграна, и потом была и медаль на Олимпиаде. А потом сменилось руководство Федерации до сих пор по не очень понятным причинам, но еще до того мы не сумели удержать Дэвида Блата, это, в общем, творца всех наших побед. И, знаете, баскетболисты всегда едут в сборную к тренеру, а у нас в последнее время с тренером была полная неразбериха.
Пашутин хороший тренер?
Пашутин очень хороший, молодой, толковый тренер, но сейчас у него кадровая большая проблема сборной, потому что есть два центровых, оба молодые, не обстрелянные, Потеев и Десятников. И поэтому Евгений вынужден использовать схему с форвардом в роли центрового. Вот. Это, ну, Пашутин всегда любил быструю игру, такую, отчасти даже реактивную, но она достаточно энергозатратна. И если, в общем, соперник опытный, то позволяет себе хотя бы путем ротации, нарушений фолов и тормозить эти атаки, и выводить игроков из себя, то, в общем, противоядие, если будет найдено, нам будет непросто. Но если они, что называется, побегут и попадут, то перспективы сборной неплохие.
Почему в баскетболе, как мне кажется, чаще, чем в других видах спорта, те или иные спортсмены отказываются играть за сборную России? Это вот такой непатриотический спорт или есть какие-то причины, которые заставляют то одного, то другого ведущего мастера отказываться от участия в турнирах национальной команды?
Я считаю, что в баскетболе очень перегружен клубный календарь, потому что вот эта вот Лига ВТБ, которую так многие хотели видеть, и их заменила чемпионат России, она оказалась более продолжительным и менее качественным турниром. То есть люди тратят сил просто вот на логистику, на ненужные переезды, иногда на просто откровенно лишние матчи. Вот. Плюс еще международный календарь. И когда действительно накапливается усталость, это же никогда не афишируется на поздних стадиях, особенно в плей-офф, когда люди играют с реальными травмами, а потом они все вылезают, их надо просто залечивать. Плюс игрокам возрастным просто элементарно не хватает сил на восстановление.
У вас есть какой-то прогноз, как сыграет сборная России на этом чемпионате? Ну вот обещают тройку, как всегда, собственно говоря. Ждут медалей, которых почти никогда не бывает.
знаете, это вариант 50 на 50. Как любил говорить Вячеслав Иванович Полосков, когда был, он оказался вечным, да, президентом Российского футбольного союза, а сборные наши никогда, и даже попадая на большие турниры, не уходили из группы, и каждый следующий раз он предрекал, что хуже точно не будет. Вот хуже, чем мы выступили в 2013 году, на последнем Евробаскете, быть, конечно, не может. Любой результат, он будет все равно шагом вперед по сравнению с прошлым, но хотелось бы, конечно, какого-то реального толчка, чтобы баскетболу тому же Андрею Кириленко проще было обратить и спонсоров, и какое-то внимание общественности. А для этого результат нужен всегда.
Этот чемпионат Европы и организовывался сложно. Должен был бы проходить на Украине, но из-за драматических, трагических событий в этой стране отказался Киев от проведения этого турнира. В результате раскассировали проведение чемпионата по разным странам. Как это скажется на ходе турнира?
Конечно, очень печальная история, потому что я как раз помню, что в 2011 году проходили эти самые выборы, и как радовался мой хороший приятель, олимпийский чемпион Александр Волков, который тогда возглавлял Федерацию баскетбола Украины, что вот получим крупный турнир, наладим инфраструктуру, построим новые залы и так далее. Друзей из Украины и печально вдвойне. Но была же вообще угроза совершенно непонятная, что чемпионат никто совсем не хотел брать. Пусть уж лучше получится так, чтобы вот, что называется, вся эта сетка сверстанная, она подтвердилась. Когда кто-то выходит на замену, не всегда получается здорово, но тем не менее вот чемпионат и всю стройность, наверное, удалось спасти. Это уже на этом этапе, вот перед началом, результат положительный.
С журналистом Сергеем Микуликом беседовал Андрей Шары. Летом этого года в Лос-Анджелесе прошла очередная специальная международная олимпиада для людей с ментальными нарушениями. Более 6 тысяч спортсменов со всего мира приняли участие в соревнованиях. Российские атлеты завоевали свыше 200 медалей, из них 119 золотых. Спецолимпиада зародилась благодаря Юнис Кеннеди Шрайвер, родной сестры президента США Джона Кеннеди. В 62 году Юнис и ее муж, политик Сержант Шрайвер, организовали в своем доме в Мэриленде летний лагерь для детей и взрослых с ограниченными возможностями, где обучали их физической культуре. Благодаря семейству Кеннеди олимпийское движение для людей с синдромом Дауна, ДЦП и умственными отклонениями пришло и в Россию, заявил Радио Свобода президент общественной организации «Специальная олимпиада России» Андрей Павлов. С ним беседовал в Лос-Анджелесе мой коллега Мумин Шакиров.
Опыт работы Юнис Кеннеди Шрайвер и ее команды показал, что при чутком и терпеливом отношении к спортсменам раскрывается их внутренний потенциал. Они успешно овладевают различными видами спорта. Ранее специалисты считали, что лица с нарушениями интеллекта на такое не способны. Первые специальные Олимпийские игры были проведены в Чикаго летом 1968 года и собрали тысячи спортсменов из США и Канады. Соревнования были проведены учителями физкультуры Анна Бюрке на средства фонда Джозефа Кеннеди, основателя знаменитой династии. Нынешний президент общественной организации «Специальная олимпиада России» Андрей Павлов начал заниматься этой благотворительной деятельностью, начиная с середины 70-х годов, после того, как познакомился с семейством Кеннеди.
Мне пришлось по работе в Верховном Совете и в Комитете по науке и технике, я занимался научным техническим сотрудничеством с Америкой, связаться с сержантом Шрайвером, мужем Юнис, который был в то время юристом. Он был человеком, который привез к нам в Москву Gulf Oil компанию нефтяную и привез Армонда Хаммера, между прочим. Хаммер приехал не сам, а его вот как раз Шрайвер привез. Правда, они потом по бизнесу разошлись, потому что Шрайвер не соглашался с тем, что Хаммер, он жуликоватый был мужчина, мягко говоря, который у нас построил центр на Красной Пресс. Со Шрайвером я в 72 году познакомился, и мы начали сотрудничать. Сначала это было чисто деловое, потом постепенно это перешло в человеческую дружбу. И вот через него я познакомился со всей семьей. И Эдвардом Кеннеди, который был сенатором в это время, и который был в семье, так сказать, глава политическая, во всяком случае. И их дети там, и прочее, прочее. Поэтому, когда они начали распространять специальное олимпийское движение по миру, они обратились ко мне, чтобы я им помог организовать это в России.
Каким видом болезни подвержены эти спортсмены? Вот визуально это видно, синдром Дауна.
Их еще более-менее видно зрительно. Но большинство людей с умственным развитием внешне абсолютно не отличается от здоровых. Он отличается, когда начнешь с ним говорить. Это сразу выясняется, что он не может связать там речь несвязанная, что не может сопоставить там события или еще что-то.
А внешне они, многие из них совершенно здоровы. Я помню, что когда мы только начинали, я очень мало еще знал этого, были соревнования в Питере по футболу. Я был на этих соревнованиях и подошел к воротам, у штанги стоял. В это время, значит, там очередная команда нападала, и он бил по воротам, не попало по воротам, попал по мне. Причем удар был такой силы, что я на ногах не мог устоять. Я, значит, этому председателю говорю: слушай, это что, у тебя больной такой? Он говорит: да, он больной. Но этот больной играл в сборной России, РСФСР еще при советской власти. И у него, он футболист, один из самых высочайших квалификаций. А читать он не может. Вот нет и все. Вот не может сопоставить буквы в слово, слова в это самое. У него умственный отстав. Он окончил школу восьмого вида, это называется. У нас в Министерстве образования, в системе народного образования, есть школы восьмого вида. Это школы для детей с умственной отсталостью. По разным причинам она бывает отсталость. Она бывает болезненная, бывает просто, ну, от условий.
С чего началась ваша деятельность на этом поприще?
Сначала мы организовали эти первые такие группки в Ленинграде тогда, в Москве, в Волгограде, в Смоленске, в общем, в нескольких городах. Это были такие сначала маленькие, потом они стали немножко расти, эти организации. Но это были отдельные региональные организации небольшие. Но международных тогда таких игр, как сегодня, конечно, не было. Тут дело в чем? Мы мало к этому придаем значения, но вот слово «олимпийский» – это называется специальное олимпийское движение. Это очень дорогого стоит. Это нужно было получить согласие Международного олимпийского комитета. Если я не ошибаюсь, тогда был Самаранч этим председателем, и он пошел навстречу вот Юнис и Сардженту Шрайверу и всей этой организации специальной олимпиады и дали им право называться олимпийское. Это значит олимпийская символика, олимпийские правила выполнение этих самых игр всех. Это вот с тех пор это дело пошло. Но постепенно это росло. К 90-м годам оно стало разрастаться уже на большие страны. И вот в 99-м году я был в очередной командировке в Вашингтоне, и, значит, Шрайвер мне с большим энтузиазмом рассказывал о том, что они вернулись только что из Китая, где встречались с президентом страны. Да, у них назывался председатель республики, да, КНР. И он с восторгом рассказывал, как у них там хорошо развивается, и о том, что им дали статус, специальная олимпиада дала статус Most Favored Nation, то есть такого статус приоритетной страны в развитии этого движения. А это означало, что специальное олимпийское движение, специальный олимпийский комитет, он уже в это время функционировал как международная организация, он будет давать им суды на развитие этого движения. И Шрайвер это с восторгом мне рассказал. Я его радость совершенно не разделил, а наоборот, значит, ему сказал, как тебе не стыдно мне рассказывать об этом, когда у нас в России в это время, это был 99-й год, разруха и прочее-прочее. Уж если тогда давать статус и помогать, то нам надо помогать. Он мне сразу сказал: стоп, мы готовы вам помогать. И мы давали помощь вашим региональным организациям. Но ни разу никто ни в какой форме не отчитался, куда эти деньги были израсходованы. Я не хочу, говорит, ничего плохого о людях говорить, но факт. Остается факт, что деньги они счет любят. Американцы деньги считать умеют. Вот. Поэтому он говорит: мы готовы вам дать немедленно, но при двух условиях. Первое условие главное: вы должны зарегистрировать организацию специальной олимпиады как общероссийскую законную общественную организацию и в соответствии с вашими законами. А второе, значит, это чтобы ты был президентом тогда. Я не врач, не спортсмен великий, значит, я говорю, как я буду. Я ученый, я занимался наукой, а не... Он говорит: ничего, зато мы будем уверены, что деньги, которые пойдут из международной организации туда, они будут израсходованы по назначению. Но, как говорят американцы, it was the last stroke which breaks the camel's back. То есть последняя соломинка, которая сломала спину верблюда. И я, несмотря на то, что я очень не хотел принимать это предложение, но я согласился, потому что это для нашей страны и для наших инвалидов это было полезно.
Спорт – это один из видов адаптации, социально. Есть же и другие виды адаптации. Почему именно спорт?
Я вам скажу почему. Потому что вот самая величайшая заслуга, я считаю, Юнис Кеннеди Шрайвер и вообще семьи Кеннеди в том, что они были первыми, кто не побоялся вовлекать в спорт людей с дефектами умственного развития. Дело в том, что эти болезни медицина не лечит никак. Она может облегчать там какие-то страдания, она может снизить там, допустим, агрессивность у человека или там нарушенный сон или еще что-то. Но адаптировать его к жизни она не может никак. Для того, чтобы адаптироваться к жизни, нужно в ней активно участвовать. Так вот, Юнис, ее была величайшая заслуга в том, что она не побоялась вовлекать этих спортсменов. Хотя врачи тогда, все врачи, или, ну, не все, конечно, но большинство врачей говорили, нельзя им давать большие нагрузки этим больным людям, что это усилит их болезненное состояние. На самом деле, наоборот, спорт оказался единственным средством, которое дает этим людям помощь реальную. А какую помощь? Вот они играют в волейбол, например. Они учатся соотносить свои движения, свое поведение на площадке с другими. Учатся там пасовать, учатся там бить по мячу и так далее. Это для них это большое дело очень для развития. Потому что после этого они, если лет несколько там или достаточный срок занимаются этими видами спорта, они потом работать могут. Они могут работать, они уже знают, что если он нанялся санитаром в больницу, например, а до этого их никуда не брали. И ему говорят, вот ты должен сегодня промыть вот столько-то посуды, вот столько-то отнести носилок, вот столько-то сделать. Он уже знает, что это действительно надо делать, и делает это. И понимаете, таким образом, через спорт он реально становится полноправным гражданином. Он получает зарплату какую-то, он получает моральное удовлетворение от того, что он что-то делает. Но, кроме этого, есть еще один фактор, чисто психологический. Вот участие в спорте и достижение, то, что они делают, понимаете? Любые достижения. Вот он, если он тяжелый, вот он прошел 10 метров расстояния или 100 метров, если там не за 10 секунд, а за 10 минут. Это для него огромное достижение. Поэтому, когда они участвуют в соревнованиях и побеждают, получают какие-то поощрения, награды, это дает им такое счастье, которого нормальный человек испытать даже не может. Понимаете, у них эмоции в этом плане становятся очень обостренными. И это осчастливливает этих людей. И их самих, и членов их семей. Или у многих, не у каждого, но у многих есть мать, отец, братья, сестры. И когда они видят, что этот... Вот у нас здесь сегодня на гимнастике выступает такой Востриков. Он еле двигался, когда он начинал ходить впервые в секцию. А сейчас это такой стал счастливый человек, именно счастливый, тем, что он выступает, и ему все аплодируют, ему там же вообще в специальной олимпиаде вот это... Часть, так сказать, чествования спортсменов, она гораздо более имеет значительно большее значение, чем у обычных спортсменов, у здоровых. Если большие олимпийцы борются за призы получить машину или получить денежное вознаграждение, здесь ничего этого нет. Но зато здесь есть счастье того, что тебя уважают, что тебя чествуют, что тебя хлопают, что тебя признают за понятие нормального большого человека. Это ничем, как говорят, это не купишь.
В делегацию Российской Федерации, которая стала одной из самых представительных на играх, вошли 242 человека, 173 спортсмена, 69 тренеров и сопровождающих. Россияне участвовали во всех видах программы, кроме софтбола. Наибольшее количество наград завоевала Надежда Бетлинская из Санкт-Петербурга. Настольный теннис – 11 золотых медалей. В соревнованиях по плаванию отличился внук первого президента России Глеб Дьяченко. У него серебряная медаль в индивидуальном зачете и бронзовая в эстафете. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.